Голос его был так властен, что проник в душу даже дикого пастуха. Восторженная толпа отодвинулась и оставила пустое место возле Марко, лицо которого крыса, наконец, смог рассмотреть. Он был бледен от волнения, а в глазах застыл благоговейный экстаз. Крыса протискался ближе к Марко. Он и не сознавал, что говорит, почти рыдая с товарищем.
«Я твой адъютант и буду стоять здесь! Твой отец послал меня! Я получил приказ! Мне показалось, что они тебя раздавят насмерть!»
И он посмотрел на окружающих таким свирепым взглядом. Точно это были не поклонники, обезумевшие от обожания, а злейшие враги. Заметив этот взгляд, старый священник дотронулся до руки Марко.
«Скажи ему, что бояться нечего. Они только в первые минуты потеряли голову от неумеренного восторга. Теперь они твои рабы».
Затем последовала странная и внушительная церемония. Священник обошел окружившую Марко толпу и стал говорить то с одним, то с другим, иногда с целой группой разом. Образовался более широкий круг. В конце пещеры виднелся обломок скалы, высеченный наподобие алтаря. Он был покрыт чем-то белым. На стене над ним висела большая картина, скрытая занавеской. Перед ней светилась древняя лампада, прикрепленная к потолку металлическими цепями. Перед алтарем было что-то вроде каменной солии, возвышения. Священник попросил Марко подняться на него, а рядом с возвышением встал его адъютант. Несколько пастухов, их отобрали из числа самых высоких и сильных, вышли и вскоре снова вернулись. Каждый из них нес в руках огромный меч, быть может, сделанный в давно прошедшие времена. Оруженосцы стали в ряд по обе стороны от Марко, подняли мечи и образовали островерхий свод над его головой и проход длиной в 12 рядом стоящих человек. Когда концы мечей со звоном сошлись, крыса порывисто ударил себя в грудь. Его волнение сделалось нестерпимым. Он не отрывал глаз от Марко, стоящего совершенно неподвижно в величественной позе. Так умели держаться и он, и его отец, что всегда приводило крысу в изумление и восхищение. У Марко был такой вид, будто он готов спокойно встретить любую неожиданность, связанную с выполнением полученного приказа. По знаку старого священника, стоявшего у конца свода из мечей, каждый из присутствующих один за другим проходил под сводом к возвышению, преклонял колено и, поднеся руку Марко к устам, целовал ее со страстным благоговением, после чего возвращался на свое прежнее место. Иногда крыса слышал несколько слов, звучащих точно молитва. Порой отрывистое рыдание колена преклоненного. Много раз пришлось видеть влажные от слез глаза. Когда Марко произносил пару слов по-самавийски, лицо того, кому они были обращены, озарялось яркой радостью. Крыса, так же, как и Марко, заметил, что здесь были не только крестьяне. Некоторые из них имели благородные черты и интеллигентный вид ученых или вельмож. Прошло немало времени, пока все преклонили колено и поцеловали руку Марко. Ни один из присутствующих не уклонился от этой церемонии. Когда она окончилась, в пещере воцарилось странное молчание. Все стояли, глядя друг на друга горящими глазами. Священник приблизился к Марко, встал возле алтаря, склонился вперед и взял в руку шнурок от занавески, закрывающий картину. Он потянул за шнурок, и занавеска раздвинулась. На картине был изображен высокий, царственного вида юноша, который, вытянувшись во весь рост, смотрел на зрителей глазами, в которых словно тихо теплились божьи звезды, и улыбался чудной неземной улыбкой. Вокруг тяжелых черных кудрей художник, давно уже умерший, нарисовал слабый отблеск света, точно сияние.
«Сын Стефана Лористана», — сказал старый священник дрожащим голосом. «Это исчезнувший принц! Это принц Ивар!»
Тогда все присутствующие упали на колени. Даже люди, державшие мечи, уронили их со звоном и тоже преклонили колени. Этот юноша был для них святым. Хотя со смерти его прошло уже 500 лет, он все еще жил в их памяти. «Ивар! Ивар!» — пронеслось по пещере. «Ивар! Ивар!» Точно они пели тропарь. Марко сделал шаг вперед, глядя на картину. У него перехватило дыхание. Губы полураскрылись. «Но...» — пробормотал он. «Если бы мой отец был таким же молодым, как принц, он был бы совершенно похож на него».
«Когда тебе будет столько лет, сколько было принцу, ты будешь совершенно похож на него!»
— воскликнул священник и задернул занавеску. Крыса, переводившая широко раскрытые глаза с Марку на картину и с картины на Марку, дышал все порывистее и покусывал ногти. Однако у него не вырвалось ни одного слова. Он не в состоянии был произнести ни звука, сколько бы ни старался. Марко сошел с возвышения точно во сне, и старик последовал за ним. Оруженосцы вскочили на ноги и снова устроили свод, звеня мечами. Старик и мальчик прошли под ними вместе. Глаза всех были устремлены на Марко. У тяжелой входной двери Марко остановился и повернулся к присутствующим лицом. Он казался очень молодым и хрупким, но внезапно его лицо озарилось улыбкой, какую можно было видеть порой на лице его отца. Мальчик отчетливо проговорил несколько слов по-самовийски, отдал честь по-военному и вышел. Как только дверь захлопнулась, раздались восторженные голоса.
«Что ты им сказал?»
— спросил крыса задыхающимся голосом, спеша за ним. «Можно сказать только одно», — ответил Марко. «Они мужчины, я же еще мальчик. Я поблагодарил их от имени моего отца и сказал им, что он никогда, никогда этого не забудет».